воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
После революции, несмотря на то, что был разрыв исторический, отрицалось все, что было до революции, и культурное, и религиозное, и историческое, Георгиевский крест разрешалось носить как награду воинам вместе с наградами советскими. И старые воины, которые заслужили этот крест в Первую мировую войну, они продолжали его носить. И такие фотографии есть, сохранилось это все. Но, то есть тут преемственность даже в этом. Ее никто не отрицал.
Георгиевский крест, учрежденный в самом начале 19 века, всегда был одной из наиболее почитаемых отечественных боевых наград. Этот наградной знак выдавался солдатам и унтер-офицерам за выдающуюся храбрость, проявленную в боях с неприятелем. Георгиевскими кавалерами были многие советские военачальники. Среди них и маршал Победы Георгий Жуков, кавалер георгиевских крестов 3-й и 4-й степеней. И сегодня для нас черно-оранжевая георгиевская ленточка стала символом воинской доблести и символом нашей памяти.
В 1769 году был учрежден орден Георгия Победоносца. И частью этой награды была георгиевская лента. Лента эта существовала и вместе с орденом, и являлась еще и наградой самостоятельной, потому что ее повязывали на знамена, когда награда давалась. Ее привязывали как награду георгиевским саблям, георгиевскому оружию, георгиевским трубам. То есть она была символом Георгия Победоносца. Вот эти два цвета, желто-оранжевый и черный, которые изображены на ленте, по статуту считается, что они изображают порох, пороховой дым и огонь. То есть это была награда исключительно для воинов. Сначала был орден, а потом еще был солдатский крест, который иногда ценился, и офицеры даже старались получить солдатский крест. Такой шик был особо его носить. После Октябрьской революции, соответственно, у нас атеистическое общество было, и каким-то образом нужно было всю память о связи наград с религией устранить. Тем не менее, сами вот эти цвета прославленные, они были очень уважаемы, почитаемы и в народе, и в воинском сообществе. Поэтому орден славы, который был учрежден во время Великой Отечественной войны, и медаль за победу над Германией, 41-45 год, на которой было написано, они были на георгиевской планке. И вот этот орден славы, он имел 3 степени, георгиевский крест, награда имел 4 степени. То есть тут была прямая аналогия с тем, что это награда, подобная георгиевскому кресту, военная награда. А за победу над Германией эта лента на колодке изображенная, она стала символом вообще победы в Великой Отечественной войне.
Память святого великомученика Георгия Победоносца, почитающегося во всем христианском мире как покровителя воинов, православная церковь отметила 6 мая. Согласно каноническому житию, святой Георгий родился у подножия Ливанских гор в семье благочестивых родителей. Воспитанный в христианской вере, он поступил на воинскую службу, где отличился доблестью и мужеством. Но воспротивившись гонению на христиан при императоре Диоклетиане, навлек на себя его гнев и после мучительных пыток был обезглавлен. На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на апокрифичном предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от того места, где родился святой, в озере жил змей, пожирающий людей. Местные жители, чтобы задобрить чудовище, отдавали ему на съедение юношу или девушку, выбранную по жребию. Но однажды перед змеем явился сияющий юноша на белом коне, который поразил его своим копьем и прекратил страдания людей, обратив их христианскую веру. Предполагается, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию Георгия Победоносца покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. До революции в день его памяти жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называли Юрьев день, когда вплоть до царствования Бориса Годунова крестьянам разрешалось переходить от одного помещика к другому. Особо чтили святого Георгия в Тверской губернии, а в Московской сохранилось предание, объясняющее, как воин, повергающий змея, оказался на гербе первопрестольной.
Есть совершенно удивительное народное предание, которое сохранилось до сегодняшнего дня, о том, что битва Георгия Победоносца со змеем происходила в Москве. И в Коломенском есть такой овраг, по-моему, это было в 91-м году, когда мы с друзьями, фольклористами, этнографами решили туда, в Коломенское, пойти в этот овраг 6 мая утром. И, может быть, там какие-то следы вот этого почитания Георгия Победоносца и про это предание что-то узнать. Оказалось, что ничего особенного и узнавать-то не надо. Там масса народа, которые пришли в этот день на это место. Там священники молебны служили. Много было бабуль, которые из окрестных деревень, уже не существующих деревень, приходили на это место. И нам рассказывали одно и то же предание о том, что именно здесь была битва Георгия Победоносца с змеем, что змей вспорол коню брюхо во время битвы, что у коня вывалились потроха и окаменели. И там камень такой есть, похожий немножечко внешне на потроха, большой камень. Конь немножечко отъехал и упал, и камень в виде конской головы почитается. И есть камни рядом, которые лежат, которые называются копыта коня. То есть вот так вот в народном фольклорном сознании это событие, оно воспринималось как произошедшее под Москвой. И там в разные церковные праздники появлялись родники. Есть родник Георгия Победоносца, 12 апостолов, Николая Чудотворца. И вот эти родники почитают, берут из них воду на праздники, приносят домой и эту воду пьют как целебную.
В победном 45-м светлый праздник православной Пасхи пришелся на 6 мая. День памяти великомученика Георгия, святого воина, одолевшего зло. Фактически, Великая Отечественная война завершилась именно в этот день. А германская капитуляция была подписана в середине пасхальной седмицы русским полководцем, получившим при крещении имя святого Георгия Победоносца. Седьмого мая на Радоницу в день церковного поминовения усопших в селе Саватьево по Твери отмечали особую дату – 585 лет со дня представления пустынника Тверского и Оршинского, чудотворца преподобного Саватия. Он пришел сюда в XIV веке вместе с многочисленным духовенством, сопровождавшим митрополита Киевского и всея Руси Киприана. Почтенные гости прибыли в стольный град Тверского княжества по приглашению великого князя Михаила Александровича, упросившего митрополита поставить епископом на Тверскую кафедру его архидиакона Арсения.
Благодаря именно вот этому, потому что Арсений здесь остался, у нас вот этот рассвет монашества, как раз это весь всплеск вот этот монастырской такой жизни, и духовной жизни, и интеллектуальной жизни, и книжности, это вот как раз связано с Арсением, с его кругом так называемым. Поэтому мы это связываем с Саватией как раз с кругом Арсения. Его вот. Причем по преданию как раз Арсений ты приходил сюда к Саватии, ну, среди прочих других. Там, они все ходили к Савате на пещеру и принимали благословение от него. То есть он был авторитетом у них, считался. То есть он говорит о том, что Савате был, ну, не рядовым иноком.
Вероятно, праведный Савате, приехавший из Святой Земли, остался в Твери, чтобы стать живым примером нового для Руси Иерусалимского устава. Он принес с собой не только деревянный крест с частицей животворящего древа креста Господня, но и особую аскетическую духовность, которая нашла продолжение в его учениках и в обители, получивший его имя.
Почему Саватий привлекал себе внимание? Потому что он нес эту традицию непосредственно. То есть не надо было ехать никуда, ни на Афон, там, никуда. Вот Саватий приехал, и смотри, вот оно. То есть это образец. Как жить? Как учить, в первую очередь, умные молитвы. Втором, как вообще обустроен быт? Как они вот, расписание там, и так далее, так далее, так далее. То есть как они живут вот, вообще? Вот это интересно было людям.
В символике древней житийной иконы, пребывающей сегодня в Знаменской церкви Саватиевой пустыни, как в зеркале отразились ближневосточные традиции, принесенные преподобным из Святого Града и Иерусалима.
Были явления Святого Саватия. И вот в этом явлении, кстати, вот вы можете побеседовать с бабушкой, она жива еще, вот соседкой бабы Сина, она видела Саватия, мимо них прошел босиком. Видела. А это было, значит... После войны она очень маленькая девочка была, она 36-го года рождения. Она не помнит, как храм взрывали, понятно, она только родилась в этом году. Но она помнит еще руины, там что-то помнит, ну, военные годы, помнит, как здесь немцев расстреливали, здесь штаб у нас был Калининского фронта в 41-м году. Вот, и можете с ней побеседовать, она видела, с матерью они пошли, где-то вот сталинские, ну, только послевоенные годы, там, вот конец 40-х годов. Вот, и говорит, мимо нас монах прошел, говорит, босиком. И когда она испугалась, у матери спросила, кто там будет, это Саватий происходит.
Преподобный Саватий еще при жизни слыл святым чудотворцем и прозорливцем. По молитвам старца получила исцеление дочь тверского князя Бориса Мария, которая впоследствии стала женой Ивана III. Даже построив обитель, Саватий продолжал жить отшельником в лесу. Он всегда предугадывал приход гостей и загодя выходил встречать их из своей пустыньки.
Мы находимся на месте, которое называется Пустынька. То есть это то место, где жил преподобный Саватий в своей пещере. Вот, подвязался он здесь 44 года, если иметь в виду правильными нашу датировку, 1490-1434 год. То есть, как я говорил, что он не жил в своей обители, которую основал, жил, продолжал жить в отходе, это называлось, жить в отходе, в пещере. При Саватии это был такой холмик такой, в этом холмике была такая, ну, как бы горочка такая, гора, а в горе была нора. Вот как бы, как берложка такая, как у медведя. То есть, это были очень стесненные условия, конечно, жизни, но вот он такой был аскет, что, конечно, смиряя плоть и ее... ограничивая, вот возрастал его дух.
До 1994 года на пещерке святого Саватия стоял старый железный крест, принесенный сюда с разрушенного храма. А сегодня этот же отреставрированный золоченый крест венчает главку, восстановленной из небытия Знаменской церкви, где под спудом лежали мощи преподобного. Постепенно возрождается, обретая силу и традиции почитания всего, что связано с именем чудотворца.
Здесь же, рядом с пещеркой, находится и колодец преподобного Саватия. Вот можете его видеть. С целебной водой. Причем, по свидетельству многих людей, эта вода не портится, как святая вода. То есть она годами стоит и все время свежая и хорошая. Здесь есть предание. До революции бытовало предание, что Саватий не всем дает пить свою воду. А если кто приходит с нехорошими, недобрыми мыслями или с какими-то тяжкими грехами, то вода в колодце портится, становится невозможна для питья, как об этом пишет Андрей Афанасьевич Митропольский в своей книге, вот он зафиксировал эти предания.
Как вода исцеляет тело, так и молитвы святому Саватию лечат душу, дарят утешение и помогают обрести истинный путь. Совсем скоро, 30 июня, в Саватиево будет особенно многолюдно. В этот день здесь отметят праздник, история которого насчитывает более 300 лет. Сборное воскресенье. По традиции его посвятят духовному покровителю этих мест, мудрому и прозорливому старцу, почившему в Бозе почти 6 столетий назад, но оставшимся жить в народной памяти.